Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 3 октября. Расследование и последствия стрельбы на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. В Санкт-Петербурге умер после болезни корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков, автор цикла репортажей и интервью о том, как приходил к власти Владимир Путин. В социальных сетях обсуждают неожиданное для многих решение Высшей аттестационной комиссии рекомендовать лишить министра культуры России Владимира Мединского ученой степени. А также интервью с организатором Брекзита Найджелом Фаражем и опасения за судьбу одной из самых известных икон в коллекции Русского музея. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! В понедельник вечером, через сутки после того, как 64-летний пенсионер Стивен Пэддок открыл стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт кантри-музыки на открытой площадке в Лас-Вегасе, мотивы действий убийцы и события, предшествовавшие атаке, остаются загадкой, хотя многочисленные уже улики указывают на то, что он тщательно готовился к своей акции. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим по числу жертв инцидентом со стрельбой в истории США, свыше 50 убитых и более 400 раненых, и подняла новую волну споров о необходимости более жестких ограничений на продажу и владение оружием в Соединенных Штатах. О последних новостях из США на эту тему Юрий Жигалкин.
Из номера гостиницы «Мандалей Бэй», откуда он вел стрельбу, открывается прекрасный вид на концертную площадку, где проводился трехдневный фестиваль кантри-музыки, и вечером в воскресенье собралась 22-тысячная аудитория. В его комнате полицейские обнаружили 23 единицы огнестрельного оружия, в том числе автоматическое оружие, которое не продается в США в частные руки. В доме Пэддока, в 150 километрах от Лас-Вегаса, в городке Мескит, были найдены еще 19 стволов, тысячи патронов и взрывчатые материалы. Взрывчатка была обнаружена и в его автомобиле. По словам экспертов, стрелявший удачно выбрал огневую точку. Номер на 32-м этаже гигантского отеля приблизительно в 400 метрах от цели. В течение нескольких минут полицейские не могли определить источник стрельбы. Подозревали, что она ведется из соседнего отеля «Пирамида». По некоторым данным, точно вычислить номер, где находился Пэддок, удалось лишь после того, как там сработала пожарная сигнализация, среагировавшая на задымление. В результате ему удалось почти безостановочно вести огонь более 15 минут. На концертной площадке в это время царила паника. Как говорят очевидцы, было совершенно непонятно, откуда стреляют, что делать, куда бежать. Кто-то пытался укрыться за сидениями трибун, кто-то бросился к нескольким выходам, кто-то пытался перемахнуть через ограду, но спасения от пуль не было. Мотивы действий убийцы, по-видимому, тщательно спланировавшего эту атаку, остаются загадкой. По словам представителей ФБР, они пока не обнаружили никаких связей Пэддока ни с иностранными террористическими группировками, ни с американскими радикальными группами. Брат Пэддока выразил полнейшее изумление его действиями. По его словам, 64-летний Стивен Пэддок был состоятельным человеком, который был завсегдатаем в казино и даже играл по-крупному. Брат преступника придал гласности интересную деталь. Отец Пэддока был грабителем, бежал из тюрьмы и в конце 60-х годов в течение нескольких лет был в списке 10 самых опасных преступников, разыскиваемых ФБР. Полиция ждет возвращения в США сожительницы Пэддока, которая сейчас находится в Японии, чтобы опросить ее, хотя она не является подозреваемой. «Я не могу копаться в голове психопата», — ответил на вопрос о возможных причинах действий Стивена Пэддока шериф местного округа Джозеф Ломбардо. «Все это выглядит как действие ненормального сумасшедшего человека», — заявил вице-губернатор Невады Марк Хатчесон. Эта трагедия вызвала реакцию, ставшую привычной в последние годы. Несколько видных законодателей-демократов призвали Конгресс ужесточить систему контроля за оружием, в то время как республиканцы ограничились выражением соболезнований и осуждением действий убийцы. Президент Трамп выступил с коротким обращением к стране, в котором он призвал к единению. Во время пресс-брифинга пресс-секретарь Белого дома отказалась отвечать на вопросы об отношении президента к идее более жесткого контроля за продажей оружия, заявив, что через несколько часов после трагедии не пристало начинать политические дебаты. Однако это не остановило критиков. Сенатор из Коннектикута Крис Мёрфи обвинил своих коллег по Конгрессу, что они отказываются вводить новые меры контроля за оружием, потому что боятся оружейной индустрии, и именно потому ничего не делают для того, чтобы остановить то, что он назвал эпидемией убийств. В самом деле, ни одно из массовых убийств последних лет, ни трагедия в гей-клубе «Пульс» в Орландо, где в прошлом году погибло 49 человек, ни гибель 26 учеников и учителей в школе «Сэнди Хук» в Коннектикуте в 2012 году, ни убийство 14 человек Сан-Бернардино в 2015 году не повлекло никаких действий законодателей. Мало того, американские суды в своих решениях в эти же годы подтвердили права американцев на владение оружием и даже на ношение его в столице страны – Вашингтоне, власти которого пытались почти полностью запретить продажу оружия частным лицам. Судя по опросам общественного мнения, американцы расколоты в своем отношении к контролю над оружием. В то время как 55% опрошенных считают, что требуются более эффективные меры контроля за продажей оружия, с тем, чтобы оно не попадало в руки психически неуравновешенных людей или преступников, около 50% американцев опасаются, что государство зайдет слишком далеко в своих ограничениях. При этом около 40% американских семей имеют оружие, и все большее число американцев покупают его для самозащиты. Как объясняет американский политолог, профессор Денверского университета Джонатан Адельман, право на владение оружием рассматривается как одно из важнейших прав очень многими американцами. Это право закреплено в Конституции, подтверждено судами, и поэтому законодателям стоит таких трудов просто подступиться к решению проблемы контроля над оружием. Прежде всего, существует конституционное право владеть оружием. Вторая поправка, принятая в 1791 году, запрещает правительству лишать граждан права владеть оружием. Далее, Верховный суд, который очень долго пытался не вмешиваться в вопросы, связанные с владением оружия, в 2008 году вынес решение о неконституционности запрета на владение оружием, введенного городским советом Вашингтона. Правда, Верховный суд имел в виду оружие, хранящееся дома, поэтому владельцы оружия пошли дальше и следом опротестовали запрет на ношение оружия теми, кто получил разрешение на его покупку. Только что апелляционный суд вынес решение в их пользу. В-третьих, Дональд Трамп неоднократно выступал в поддержку права владеть оружием. Он опирается на электорат, для которого это право является ключевым. Поэтому рассчитывать на то, что Конгресс и Белый дом, контролируемые республиканцами, пойдут на какие-то решительные меры контроля за оружием, не приходится. В-четвертых, есть, так сказать, индивидуальный аспект во всем этом. Для сторонников владения оружием это крайне эмоциональный важный вопрос. Для них это базис, на котором держится страна. Для них это замечательная американская традиция, в то время как для сторонников ограничения права на оружие это второстепенный вопрос. Они, как правило, живут в больших городах, оружие не является частью их повседневного быта, как жители глубинки, которые и охотятся, и используют его для спортивной стрельбы и для самозащиты в случае необходимости. Жители же больших городов вспоминают об этой проблеме, когда происходят подобные трагедии. Как считает Джонатан Адельман, попытки ввести ограничения на покупку оружия на федеральном уровне, скорее всего, ни к чему не приведут. Потому что подобные ограничения, и зачастую очень серьезные, уже существуют в большинстве штатов, при этом практически невозможно создать систему, которая бы гарантировала попадание оружия только, что называется, в надежные руки. Выявление людей, подобных Стивену Педагу, представляющих опасность, но не имеющих подозрительных связей или контактов, невозможно. Ведь он не вписывается в привычные представления о массовых убийцах. Ему было за 60 лет, у него были деньги. У него, судя по всему, не было столкновений с законом. Как идентифицировать людей ему подобных в стране с населением более 300 миллионов человек? Это самый важный и неразрешенный вопрос, говорит профессор Джонатан Адельман.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. А сейчас печальная новость. В Санкт-Петербурге на 60-м году жизни после тяжелой болезни скончался журналист и публицист, многолетний корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков. Об этом сообщила его жена Светлана Гребенщикова. В молодости Резунков принимал участие в диссидентском движении, был активным читателем и распространителем самиздата, издавал нелегальный альманах «НЛО. Наша личная ответственность», работал в правозащитном журнале «Гласность». С 1989 года в качестве корреспондента сотрудничал с «Радио Свобода», в 2000-е возглавлял Петербургское бюро «Радио Свобода» и вел программы на политические, правозащитные и общественные темы. Виктор Резунков был отважным и находчивым журналистом, разрабатывал глубокие и рискованные темы, никогда не подчеркивая собственного вклада в дело и оставаясь верным своим друзьям. Последнее интервью у самого Виктора незадолго до его смерти взял наш коллега Иван Толстой.
Если вспомнить времена еще советские, когда ты вообще впервые узнал о существовании «Радио Свобода» и от кого?
Дело в том, что я был радиохулиганом. Это была такая концепция, когда ездил в Тамбов. Меня туда отправляли к любимой тете, тете Шуе. И ее племянник занимался радиохулиганством. Тогда это было модно. Он собирал различные передатчики, в основном на средних волнах. Пьянствовал и выходил в эфир под питьем, так сказать. А так как у меня отец был радист морской, то это, как бы можно сказать, передавалось по наследству. Не пьянство, я имею в виду, да, а вот именно увлечение радиотехникой. Я привозил в Тамбов огромные чемоданы к тете на летние каникулы, полные редкими радиодеталями, сам спаивал все это. Сам научился собирать эти передатчики. Ну и тогда меня уже как бы постепенно это все вывело на радио «Свобода» и вывело на «Голос Америки». «Голос Америки» тогда звучал хуже в Тамбове, чем радио «Свобода». Соответственно, открытие такой радиостанции, которая сразу стала безумно для меня интересной, она вызвала такой большое изменение в моем сознании, ведь в то время это уголовно преследовалось. И, соответственно, тогда ездили машины по улицам с такими, как в фильмах о шпионах показывают, с такими вертящимися радиоискателями, да, можно так сказать. Почему? Потому что они мешали работать российским самолетам. Они выходили на частотах, приближенных к российским самолетам, к частотам, и поэтому всячески была введена статья, об этом много написано достаточно. Вот, ну и с тех времен меня это очень интересовало. А когда мои соседи, как выяснилось, решили выкинуть, а это примерно было в 73-м году, даже в 72-м году, 1972 году, радиоприемник свой, потому что он им почему-то помешал. Я их попросил отдать его мне, они с удовольствием мне его отдали. И с тех пор, конечно же, радио «Свобода», она стала одной из радиостанций, можно сказать, центральной, которую я слушал.
Скажи, а в Тамбов ты ездил из Ленинграда, да? Ты жил в Ленинграде тогда?
Да, конечно, да, я жил в Ленинграде. Ездил в Тамбов из Ленинграда.
Какую первую передачу по «Свободе» переданную ты можешь вспомнить? Или какие первые?
Трудно сказать. Дело в том, что насколько вот я могу сейчас вспоминать, конечно, в 70-м примерно году, конечно, шло мощное эхо событий в Чехословакии. То есть я имею в виду 70-м, да, мощное эхо событий в Чехословакии. Это вот события 68-го года. А затем, конечно, началось шельмование диссидентов, это разные процессы, постоянно сообщения, хроники текущих событий, и мне различные другие аресты, суды над инакомыслящими. И это, конечно, вызывало всегда очень глубочайший интерес и ужасное расстройство по поводу того, что очень сложно было и вообще практически невозможно было узнать, а где же судят, а кого судят, где как найти, как туда можно пойти.
А вот твои взгляды, вот ты говоришь, что твой приятель был радиохулиганом, и у тебя была склонность к такому, к непозволительному социальному поведению, политическому, идеологическому, да? Ну, а в целом вообще, можешь ты сказать о своих взглядах того времени? Читал ли ты какую-то подпольную литературу, сам издат, там издат? Где ты учился? Какой был твой круг? Вообще, почему ты к этому пришел? Как ты стал сам для себя инакомыслящим?
На самом деле, я скажу так, что я, кроме Тамбова самого, ездил еще и в другие деревни, как это ни парадоксально, на летние каникулы. И в одной из деревень на чердаке я обнаружил роман-газету Александра Исаевича «Один день Ивана Денисовича». То есть для меня это было совершенно фантастическим открытием, потому что я слышал о том, как она читалась, ну, части, да, читались, я имею в виду, по мере возможности слышал радио «Свобода», и меня, конечно, это совершенно чуть ли не убило, я был в таком восторге. Я начал читать эту вещь. Вот. И, соответственно, менялось сознание постепенно, как сказать, трудно даже передать, как это все выглядело. Это выглядело как вот песочные часы, да, которые постепенно наполняются. И они наполняются маленькими-маленькими песчинками, пока не выходит некая сюрреалистическая картинка такая, в виде наполненных в нужном направлении, в нужном объеме часов. Вот, и поэтому это, конечно, очень серьезно сыграло свою роль вот в будущем. Но в дальнейшем, конечно, здесь надо отметить еще сам издат, конечно, который так или иначе присутствовал, потому что мы были представителями андеграунд-культуры, сам издат очень достаточно активно находились в состоянии контура, в таком состоянии в отношении российской власти. Мы не были комсомольцами, я имею в виду мой круг моих друзей, да. В большинстве своем мы не служили в армии, то есть мне пришлось, я провел 10 дней в больнице Скворцова-Степанова, где ко мне врач, когда я туда пришел, он первым делом меня спросил: «Ну что, Виктор, хотите служить в армии?» Я говорю: «Ну, в школе я сюда попался, говорю, зачем я буду служить?» Он говорит: «Ну, прекрасно, возьмите Льва Толстого», дал мне пухлый том Льва Толстого, «вот как раз успеете прочитать, так сказать, и выйдете вообще отсюда». Так вот все как бы и шло. В этой палате оказалось огромное количество моих знакомых. Сейчас один из них Михаил Байгевич, известный адвокат в Америке. Ну, в общем, многом чего можно рассказывать об этом.
Какие свои программы ты считаешь наиболее удачные в журналистском отношении?
Ваня, не очень корректный вопрос, конечно.
Ну почему? Почему? Есть же внутреннее ощущение, что вот это удалось, а вот это, может быть, не очень.
Я тебе хочу сказать, что я считаю, что удалось сделать те две программы, которые я сделал перед избранием Путина президентом, «Как закалялась сталь», потому что они получились очень сильный резонанс и получили очень сильный резонанс. И, судя по тому, как это все в интернете, если посмотреть, то это, конечно, ну, очень круто, короче. То есть огромное количество просмотров там и так далее. Вот, и я тогда решил продолжить этот цикл, копаясь, вот, встречаясь со всякими разными свидетелями тех событий, вот, причем не обязательно сторонниками Путина, не обязательно противниками Путина. И надо сказать, что у многих же с 90-х годов изменилось очень сильно к Путину отношение. И они открылись и начали рассказывать очень много чего интересного. И я считаю, вот что вот этот цикл, как Миша Соколов сказал, что ты давай вспоминай, давай вытаскивай этих. Очень интересно, что там будут говорить вообще эти товарищи, вспоминать о чем, о том, как вообще все происходило. Вот так и получилось, что этот цикл, он был большой, он включал так себя. Последняя одна из программ была, она... Ну, я установил своеобразный рекорд на «Радио Свобода». Я был в Испании как раз в это время. И вылез в интернет, и выяснилось, что вот моя программа с воспоминаниями о Владимире Путине, следователя, который занимался его делом, так сказать, она собрала за 2 дня 159 тысяч просмотров. То есть, ну, такой вот вариант, он, конечно. Если говорить о просмотрах, я считаю, что вот эта вот возможность была бы у меня... возможность расследовать дальше это дело. У меня есть наметки очень интересные проводить дальнейшие расследования всего этого на свете. То, конечно, можно было бы открыть сенсационные вещи, потому что, так сказать, есть очень много чего интересного. Можно было бы сделать, конечно, много чего интересного, да. Вот это я считаю, пожалуй, наверное, одним из самых таких значимых. Ну вот так вот примерно, да, Иван.
С журналистом «Радио Свобода» Виктором Резунковым, скончавшимся в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни после тяжелой болезни, беседовал Иван Толстой. Полностью эту беседу слушайте сегодня в нашем эфире в 21 час по московскому времени. Говорит радио «Свобода», в эфире информационно-аналитический журнал «Время свободы» за вторник, 3 октября. Дальше аттестационная комиссия рассмотрит вопрос о лишении министра культуры России Владимира Мединского ученой степени через 2-3 недели. Об этом во вторник сказала министр образования Ольга Васильева. Она также напомнила, что два диссертационных совета вынесли положительное решение в отношении научной работы министра культуры. Накануне стало известно, что экспертный совет высшей аттестационной комиссии рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Эксперты пришли к выводу, что автор не открыл ничего нового в своей диссертации и игнорировал источники, которые противоречили его тезисам. Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории со второй половины 15 до 17 века». Группа специалистов-историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. Тема лишения Мединского ученой степени – самая обсуждаемая сегодня в социальных сетях, реакцию пользователей которых изучил и проанализировал мой коллега Иван Беляев. Иван, насколько неожиданным оказалось для публики решение экспертного совета высшей аттестационной комиссии и как его комментируют?
Если вспомнить саму судьбу диссертации Владимира Мединского, если вспомнить, что ее перебрасывали из одного университета в другой, и, наконец, в Белгороде диссертационный совет все-таки не нашел сил как-то к ней придраться, то, конечно, многие удивлены. Для многих решение экспертного совета ВАК – это сюрприз, сюрприз приятный. Можно долго цитировать восторженные комментарии. Вот, например, Иван Бабицкий, человек, который стоял у истоков этого дела, пишет у себя в Фейсбуке: «В древности у индусов был хороший литературный эпитет, помнящий о долге благородных. Сегодня это про экспертный совет ВАК. Не все еще у нас прогнило. Как бы не хотелось властям верить в обратное». Или вот Александр Тимофеевский: «2 октября 2017 года останется историческим днем. Круговая порука невежества дала сбой. А это ведь главная скрепа, на ней все стоит. Бог даст, и другие скрепы будут столь же недолговечны». Сергей Пархоменко: «Мне кажется, мы присутствуем при важном моменте. Сообщество российских историков сумело отстоять достоинство своей профессии и поставить на место безграмотного и наглого самозванца». Стоит отметить, что многие комментаторы, многие наблюдатели забегают вперед. И в Твиттере, и в Фейсбуке можно найти реплики о том, что Мединский уже лишен ученой степени. На самом деле это еще не так, и это решение еще должно пройти через следующие инстанции, а пока только рекомендации экспертного совета.
Что, по прогнозам пользователей соцсетей, будет происходить дальше, в частности, с политической карьерой Мединского?
Конечно, это интересный момент. Отмечают, что человек, имеющий такое репутационное пятно, не может быть министром. В Твиттере пишут о том, что вслед за лишением ученой степени он должен лишиться и министерского портфеля, но при этом начинает возобладать уже не радость от решения совета, а скорее пессимизм, потому что многим людям кажется, что следующий министр культуры будет хуже. Называются имена Натальи Поклонской, называется имя Елены Ямпольской, это депутат и редактор достаточно одиозной газеты «Культура». Пользователь по имени Дмитрий Ком пишет: «Хотя я стою за Валуева, у него внешность более ухотворенная. Министр культуры должен быть такой, чтобы взглянул на него и словно целый фильм Звягинцева посмотрел». А вот что пишет Антон Красовский: «А что вы так радуетесь, что эти из ВАКа хотят лишить Мединского докторской? Это означает ли, что им на это указали, не разрешили даже, а именно попросили? И значит, министра будут мочить. Ждите на этом месте очередного охранника. Вам, Володя, через год будет казаться человеком возрождения».
Иван, верят ли люди, что Мединского все-таки лишат ученой степени? Или полагают, что он снова сможет выкрутиться, как это ему уже удавалось, и в итоге выйти сухим из воды?
Да, вопрос неоднозначен. Вот, например, журналистка Ксения Болецкая напоминает, что президиум ВАК, а это финальная итоговая ступень, обычно утверждает рекомендации экспертного совета. Но именно в этом деле наверняка могут сюрпризы. Эксперт диссернета Андрей Заякин пишет: «Без децимации президиума и сожжения ВАКа, без другого брутального форс-мажора, я не вижу ни малейшей возможности, чтобы его оправдали». Но и в этом вопросе, в том, как поступит президиум ВАК, мнения, как мне кажется, разделились примерно поровну.
Спасибо, Иван. Иван Беляев был в эфире программы «Время свободы» с обзором социальных сетей, пользователи которых обсуждают решение экспертного совета высшей аттестационной комиссии рекомендовать лишить Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» через минуту. А пока коротко еще о нескольких важных событиях сегодняшнего дня. Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию в области физики Райнеру Вайсу, Берри Беришу и Кипу Торну. Ученые получили Нобелевскую премию за наблюдение за гравитационными волнами. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила в поддержку российских оппозиционных лидеров Алексея Навального и Леонида Волкова, заключенных под административный арест на 20 суток. В Каталонии сегодня проходит всеобщая забастовка против действий полиции в день референдума о независимости региона. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку депутата Госдумы Натальи Поклонской в ее кампании против фильма «Матильда». Кадыров назвал депутата «хрупкой девушкой» и заявил, что она якобы защищает интересы тех, кому не все равно на историю своей страны. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Депутат Европейского парламента от Великобритании Найджел Фарадж – один из самых громких критиков Европейского Союза. Фарадж основал партию независимости Соединенного Королевства, которой до недавнего времени и руководил. В Европарламенте, депутатом которого он является с 1999 года, возглавлял фракцию евроскептиков. По мнению многих экспертов, во время референдума о выходе Великобритании из ЕС именно этот политик сыграл одну из главных ролей. С Найджелом Фараджем беседует обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Господин Фарадж, вскоре после референдума вы ушли с поста председателя партии независимости Соединенного Королевства. Многие усмотрели в этом шаге явное доказательство беспомощности сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. Не сожалеете ли вы о своем решении, особенно в свете того обстоятельства, что ваша ранее успешная партия сразу же стала терять политический вес?
Нисколько не сожалею. Политик должен иметь мужество принимать непопулярные решения. После Брекзита мяч был на половине поля правительства, а я его членом не был. В переговорах с Брюсселем не участвовал. Наша победа на референдуме была феноменальным успехом, но после него наступило время продолжить борьбу в Европейском парламенте, где я мог сделать больше, чем в Лондоне. Из общественной жизни я не ушел, аудитория моих радио и телепередач с тех пор утроилась, я много публикуюсь и выступаю в средствах массовой информации.
Подавая в отставку, вы сказали: «Дело сделано». Но разве партии создаются для штучной работы, для достижения одной единственной цели?
Наверное, нет, но все дело в контексте. Наша партия была самой успешной в истории британской политики. Нет другого такого случая, когда бы новая политическая партия, центральную идею которой в момент создания не поддерживал практически никто, победила через пару лет с разгромным счетом. Наша победа навсегда радикально изменила страну, и ее опыт, несомненно, послужит вдохновением для других.
Недавно вы жестко критиковали министра иностранных дел Бориса Джонсона за слишком медленные переговоры с Евросоюзом об условиях развода. Как вы себе представляете будущее взаимоотношения Великобритании с Евросоюзом?
Референдум был пробным камнем демократии. Нам удалось убедить в своей правоте огромное количество сограждан. За выход из ЕС проголосовали 17,5 миллионов британцев. Каждый знал, за что голосует. За восстановление контроля над собственными законами, над собственными судами, над нашими границами и нашим суверенитетом. Каждый понимал, что Брекзит означает и уход с общего рынка ЕС. Именно так звучал вопрос референдума, без обиняков. Лондонскому правительству я ставлю в вину неопределенность его позиции, очевидную растерянность. Переговоры ведутся уже 9 месяцев, а мы все еще не сформулировали ясно свою цель. Переговоры, по идее, продлятся еще 2 года. Британская сторона требует еще и переходного периода в 3 года для взаимной притирки. Это производит жалкое впечатление. Граждане заслуживают получить то, за что они голосовали. В этом суть моей критики правительства.
Но, может быть, это потому, что вы ушли из высокой политики?
Если им нужна моя помощь, то люди из правительства могут позвонить мне хоть завтра. Я всегда готов поработать на благо Родины. Говоря серьезно, важно понять, что отношение правящих консерваторов ко мне крайне неоднозначно. Я остаюсь для них выскочкой, посторонним, и никогда не буду своим, человеком системы. Половина из них в душе полностью разделяет мои взгляды и клянет себя за то, что не высказала их раньше меня. Другая половина меня на дух не переносит за то, что я испортил им спокойную жизнь. Но сказанное остается в силе. Я никогда не откажусь от конструктивной роли, если мне таковая будет предложена.
Сразу после Брекзита складывалось впечатление, что глубокие реформы Европейского Союза неотвратимы. Только об их необходимости и говорили. Но время шло, и в этом направлении не было предпринято ни одного практического шага. Ваше мнение, какие реформы могли бы помочь Евросоюзу сохраниться в своем нынешнем виде?
Нет в природе таких реформ. Никакая косметика ЕС уже не спасет. Такое окно возможностей еще было открыто в 2002-2003 годах, когда Союз пустился в авантюру с проталкиванием так называемой Конституции ЕС. Тогда можно было осмыслить причины провала, провести глубокие демократические преобразования, которые придали бы всему объединению новую легитимность. Но момент был по недоумению Брюсселя безвозвратно упущен. Признаюсь, что даже в таком случае я остался бы противником ЕС, ибо, по моему глубокому убеждению, национальные интересы есть, а вот европейских интересов не существует по определению. Это насквозь фальшивая концепция. This is the European Union.
It is not going to be reformed. Вы критиковали Европейский Союз задолго до того, как в Европу прибыли сотни тысяч ближневосточных беженцев. Канцлер Германии Ангела Меркель часто повторяет: «А что мы могли сделать перед лицом человеческой трагедии? Не расстреливать же их из пулеметов или встречать водометами?» Как бы вы возразили ей?
Сколько циничного театрального пафоса в этих словах. За ними скрывается нежелание или неспособность понять и признать, что позиция европейских лидеров была с самого начала насквозь фальшивой. В случае Германии к этому добавляется еще и неотрефлексированный комплекс вины за военные преступления прошлого. Синдромы и комплексы отнюдь не лучшие предпосылки для верной реакции на трудные вызовы реальности. Я всегда критиковал ложный посыл, якобы каждый, коснувшийся ногой европейской почвы, получает право остаться здесь с этого момента за его дальнейшую судьбу ответственны европейцы. Начать надо с правильного определения, кто является беженцем, а кто нет. Проверять желающих на соответствие надо уже в приемных центрах на территории Африки и Ближнего Востока.
Не совсем понятно, говорите ли вы о потоках мигрантов вообще или подразумеваете прежде всего исламское вероисповедание беженцев?
Иногда приходится слышать голоса, утверждающие, что ислам – воплощение зла, религия ненависти и насилия. С таким подходом невозможно согласиться. Доля мусульман в населении европейских стран неуклонно растет. С этим фактом поспорить нельзя. Но бросить в тюрьмы всех, кто исповедует ислам – не только нереально, но и бесчеловечно. Очевидно, что немалая часть мусульманского населения вполне способна интегрироваться в европейское сообщество. Эти люди поддерживают добрососедские отношения с окружающими, ходят на работу, отдают своих детей в школы. Демонизируя их религию в целом, можно только вызвать отчуждение даже у самых умеренных мусульман. Вот это уже было бы настоящей катастрофой. Я выступаю за строгий контроль над миграцией, за безусловное соблюдение наших законов и основополагающих ценностей, за сохранение единого правового пространства для всех. Мы должны быть непримиримыми к проявлениям исламизма, но не демонизировать при этом религию как таковую.
Ни одна страна в Европе, особенно в ее центральной части, не является островком в океане. Все они существуют в определенном геополитическом контексте. Можно понять опасения местных жителей. Они страшатся того, что сразу же после выхода из ЕС будут поглощены сферой российского влияния.
Опасения понятны, но ответ на них прост. Евросоюз не является единственной международной организацией в регионе. Есть еще НАТО, о существовании которой часто забывают. Давайте пофантазируем в порядке допущения. Если над независимостью стран Центральной Европы нависнет угроза силового давления России, кому обратятся ее лидеры с просьбой о предоставлении гарантий безопасности? К господину Юнкеру или к президенту Трампу? Мистер Юнкер
или мистер Трамп? Наверное, все-таки к Трампу.
То-то и оно. Вопрос гораздо более серьезный, чем кажется на первый взгляд. Как вы думаете, чего добивается председатель Европейской комиссии Юнкер, предлагая создать единые вооруженные силы ЕС под единым командованием? Он добивается ослабления и вытеснения НАТО из Европы. В головах граждан региона давно должна была зажечься красная лампочка тревоги. Пора научиться различать роль ЕС и роль НАТО, пора начать об этом серьезную дискуссию.
С британским политиком и одним из главных идеологов Брекзита Найджелом Фараджем беседовал Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Вернемся в Россию, в Санкт-Петербург. Русский музей может лишиться своей визитной карточки, произведения, по которому его узнают во всем мире, своей самой старой иконы – «Ангел золотые волосы». Ее хочет забрать из музея православный бизнесмен Сергей Шмаков. Несколько лет назад он вывез из русского музея другую знаменитую икону – Богоматери Адигитрии. Она теперь хранится в коттеджном поселке Шмакова. «Ангела золотые волосы» Шмаков хочет разместить в отреставрированной за его деньги церкви Михайловского замка, а потом, по некоторым данным, чуть ли не гастролировать с ней по всей России. Из Санкт-Петербурга, передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
«Ангел золотые волосы» конца XII века – старейшая икона русского музея, ее краса и гордость. Когда человек заходит на официальный сайт музея, первое, что он видит, именно эту икону. И вот теперь эта жемчужина отдела древнерусского искусства может повторить печальную судьбу другой замечательной иконы русского музея, хоть и не столь знаменитой иконы Тарапевской Богородицы XIV века. В 2009 году по приказу Министерства культуры и по просьбе патриарха Кирилла ее увезли в храм святого Александра Невского в коттеджном поселке Княжье озеро, который строила группа компании «Сапсан». Инициатор изъятия иконы из музея – православный бизнесмен, владелец и президент «Сапсана» Сергей Шмаков заручился поддержкой патриарха Кирилла. Оба они обещали вернуть икону назад. Но обещания не были выполнены. Сроки возвращения иконы неоднократно сдвигались, а потом Министерство культуры и вовсе передало ее на хранение в реставрационный центр имени Грабаря. Правда, икона и по сей день остается в поселке Княжье озеро. Между тем, ее состояние настолько тревожно, что в свое время реставраторы Русского музея даже запретили ее выставлять. Сейчас она уже несколько лет находится в закрытом ковчеге, и специалисты ничего поделать не могут, хотя знают, что это недопустимо, что дерево иконы должно дышать, иначе процессы разрушения могут стать необратимыми, и памятник может быть утрачен. И вот теперь тот же самый Сергей Шмаков хочет забрать из экспозиции «Ангела золотые волосы». Говорит ведущий научный сотрудник отдела древнерусского искусства Русского музея, официальный эксперт по культурным ценностям Министерства культуры Российской Федерации Ирина Шалина.
Ситуация повторяется, начиная с Богоматери Тарапевской, и никому тогда неизвестный господин Шмаков появился в Русском музее. Так сначала мягко, потом все более требовательно, потом уже с письмами патриарха, который абсолютно публично обещал, что икона уйдет на временное хранение, хотя мы все понимали, почему это все грозит, и иконе, и судьбе. Но вот уже скоро 8-й год пойдет, а икона все по-прежнему не просто в Княжьем озере у господина Шмакова, который вообще публично пообещал, что он быстро там чуть ли не за полгода отремонтирует собор в Старопце и передаст ее по месту назначения, и этим объяснялось, что икона нас отбирает навсегда. Но вот икона по-прежнему лежит, можно сказать, в его личном коттеджном поселке, которым весьма активно распродаются земельные участки. И тот же самый человек замахнулся не просто уже там на икону, которая хоть и не была никогда чудотворной, но все-таки там о ней было какое-то сказание, какие-то сведения о том, что это почитаемый образ. Теперь речь идет просто о самой древнейшей иконе Государственного Русского музея, одной из древнейших икон нашего состояния, иконе конца XII века, которая чудом оказалась в Русском музее после многих перипетий XIX века, оказалась в 1934 году. И с тех пор украшает нашу экспозицию, с нее начинается любая экскурсия, детская, взрослая. Она стала уже давно нашим символом Русского музея. «Ангел золотые волосы» висит на всех афишах во всем мире, когда вспоминает Русский музей, сразу вспоминает икону «Ангел золотые волосы», не только Айвазовского, не только Кандинского, а в первую очередь это произведение. Это конец XII века, есть разные мнения о ее происхождении. Кто-то считал вообще византийским памятником, кто-то считал киевской иконой, в моем мнение, что это русские мастера конца XII века. И даже у меня есть такое достаточно основательное подозрение о том, что эта икона была написана для церкви Спаса Нерезицы в Новгороде. Это была чисто княжеская постройка, чисто княжеский двор, княжеский монастырь личный. Это был действительный чин, где икона занимала там какое-то свое 5-е, 7-е место от центра. То есть совершенно немаленный образ. Это один из ходатаев Господа Бога, который молит о прощении наших грехов перед Содержителем. То представить себе, что эта икона может быть моленным образом в храме, что перед ней можно класть поклон, ее там целовать, кадить и так далее, это никогда никому в голову бы не пришло, если человек имеет, ну, хоть зачатки образования в православной культуре и в христианском искусстве. И вдруг вот у этого же господина Шмакова появляется идея перенести эту икону из нашей экспозиции, то есть где ее видят тысячи людей, где на примере этой иконы мы рассказываем в начале русской художественного культуры, а в начале православия на Руси, перенести в церковь Михайловского замка, который нужно сделать зачем-то действующий, открытый, хотя это такое место на Садовой улице, где даже прихода быть не может, потому что там рядом вообще жилых домов-то нет, Марсового поля, Летний сад, церковь предполагалась как церковь императорская, то есть для избранных. Причем церковь явно с таким духом мальтийского ордена, потому что мы знаем историю Павла I. И зачем туда, вот в эту церковь, переносить икону ангела Золотые Волосы, где ей будут поклоняться на какие-то определенные большие праздники, типа праздников Пасхи, Свято-Духового дня, почему-то дня Архангела Михаила, хотя я никак не могу понять почему, и нескольких еще. И вот такая идея со стороны некого частного лица, который при этом предлагает за свои деньги отремонтировать церковь, хотя это музейный объект, и так просто это не делается. При этом весь иконостас музейный представляет собой ветхое музейное хранение, к которому нужно очень бережно относиться, в том числе, например, к царским вратам, которые придется открывать во время богослужения, до которых дотрагиваться даже нельзя. И смысл какой в этом? Вот из экспозиции Русского музея перенести икону на 200 метров в сторону, чтобы паломники со всей России пристали поклониться ангелу Золотые Волосы. Мне кажется, что у нормального человека, который воспитан на православных традициях, элементарном каноне того, что такое икона и моленный образ, мысль такой в голову прийти не могло. Это либо человек, который абсолютно безграмотен, либо как-то рискует попасть под анафему всех вселенских соборов, которые очень четко говорят о том, что такое моленный образ и какой иконе мы должны поклоняться. И это очень активное и бескомпромиссное вторжение в собственное государственное, в собственное национальное искусство и такого большого музея, как Государственный русский музей, учитывая, что этот человек уже забрал икону из русского музея и не сдержал не только своего собственного слова, но и слова патриарха, который нам тоже обещал ее вернуть. Вот как же можно этому человеку еще раз доверять? Реставрация церкви – дело хорошее, и даже, в принципе, ее можно было бы открыть как действующему для очень маленького камерного числа людей, и причем тут ангелы от этой власти в любом случае. Задаем вопрос, ну, почему по этим праздникам? Какое отношение икона ангела, Дезис, в котором не написано, нет надписи, даже мы не знаем, кто это такой. Отсюда и такое его мифологизированное имя ангела Золотые Волосы, потому что он так по своему развороту вроде как архангел Гавриил, а может быть это был вообще комплекс из трех ангелов, мы же не знаем.
Так что это, гордыня и невежество?
Да, и это чудовищное еще при этом какое-то собственное представление о том, что я, вот некий богатый и имеющий связи человек, имею право решать судьбу и пользоваться любым объектом национального достояния, который принадлежит государственному фонду национальному. Приезжал у нас Мединский на прошлой неделе. Он пришел посмотреть, как висит икона, сказал, что, как ему сообщили, он почему-то пользуется не сообщениями хранителей Русского музея, а видимо господина Шмакова, что икона якобы висит в неподобающих условиях, над батареей и так далее. Это имеется в виду наш первый зал экспозиции. Дорогущий кассет с непробиваемым стеклом. Мединский, умилительная картина перед иконой на полу, сидят дети, кусают, рассказывают им, что такое икона. После этого пошли смотреть Михайловский замок. После этого через несколько дней приехал уже Мединский, его заместитель, который там занимается вот какими-то вопросами строительства, вопросы реконструкции Михайловского замка, который якобы на свои деньги собирается делать вот компания «Сапсан», соответственно, Шмаков. Причем разговор такой, мы еще не решили возить эту икону каждый месяц в церковь или 4 раза в году, если они между собой решат. Это, конечно, будет массовое паломничество. участвует огромное количество людей. Как будет вход в Михайловскую церковь со стороны Садовой обеспечен? При правильной рекламе это будет огромное количество автобусов с паломниками. Вам надо продумать, где будет стоянка для автобусов с паломниками со всей России. Почему это паломники не едут послушать научные, серьезные рассказы экскурсовода об этой иконе экспозиции Русского музея, где она видна в вертикальном положении, как и должно висеть икона Деиса Снегочина. Икона, которая не покидала нашу экспозицию ни при каких условиях, вот, кроме там блокады, когда возили все в эвакуацию.
Ирина Шалина очень боится, что в любой момент в Русский музей может прийти приказ из Министерства культуры о перемещении ангела «Золотые волосы», и директор музея Владимир Гусев покорно подпишет его, так же, как он подписал приказ о вывозе иконы Тарапецкой Богородицы. На наш вопрос об ангеле «Золотые волосы» Владимир Гусев ответил, что не видит предмета разговора, поскольку икона остается в музее. Входить в детали он не захотел, а ведь именно в них, как известно, прячется дьявол, потому что Михайловский дворец – это часть Русского музея, и переданная туда икона как бы в музее остается, только вот увидеть ее будет в миллион раз сложнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в завершение программы «Время свободы» о космических новостях. В прошлую пятницу, 29 сентября, с космодрома Куру во французской Гвиане был произведен успешный запуск европейской ракеты-носителя «Ариан-5», которая вывела на орбиту американские и японские телекоммуникационные спутники. Однако мало кому известно, что с этого космодрома с 2011 года ежегодно стартует и несколько российских ракет-носителей «Союз». Корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Каневская побывала на запуске «Ариан-5» во французской Гвиане и побеседовала с директором Гвианского космического центра Дидье Февром.
«Ариан-5» – гордость европейской и в особенности французской космической промышленности. С 1996 года эти 55-метровые ракеты-носители тяжелого класса производства концерна «Аэробус Сафран» выводят на геостационарную орбиту одновременно по несколько спутников общей массой 10 тонн. Географическое расположение космодрома Куру делает его особенно привлекательным как для государственных, так и для частных заказчиков. Французская Гвиана, ныне заморская территория, а в прошлом колония Франции, находится всего в 500 километрах от экватора, в северо-восточной части Южной Америки на побережье Атлантического океана. Вывод спутников на орбиту отсюда производится быстрее, а следовательно с меньшими затратами, чем с космодромов во Флориде и в Казахстане. В том числе и по этой причине в 1964 году Франция решила перенести сюда свой космический центр, ранее находившийся в Алжире, к тому времени получившим независимость. К этому проекту с момента своего основания в 1975 году подключилось Европейское космическое агентство, говорит в интервью «Радио Свобода» Дидье Февр, с 1 октября 2016 года возглавляющий Гвианский космический центр. Первый год его руководства оказался исключительно насыщенным. 12 успешных пусков, блокада центра бастующими сотрудниками прошлой весной и переговоры с ними, один неудавшийся запуск и, наконец, его успешный повтор. Пятничный пуск изначально планировался на 5 сентября, но не состоялся из-за технической неполадки, рассказывает Дидье Февр.
Запуск 29
сентября является стандартным с той точки зрения, что речь идет об Ариан-5, который выводит на геостационарную орбиту два телекоммуникационных спутника. Казалось бы, классика жанра, но на самом деле этого события не было бы, если бы не инцидент, произошедший в ходе первой попытки пуска. Происшествие, которое для нашего центра было исключением из правил. Главный двигатель ракеты-носителя заработал, но бортовой компьютер принял решение не производить запуск, выявив вероятность поломки. Это доказывает две вещи: что наша система запуска отличается высочайшим уровнем безопасности и что мы способны очень быстро взять ситуацию под контроль. Ведь мы производим повторный запуск всего 3 недели спустя после отмены предыдущего.
Помимо «Ариан-5» с космодрома Куру стартуют российская ракетоноситель среднего класса «Союз» и европейская ракетоноситель легкого класса «Вега». 1 августа последняя успешно вывела на орбиту научный спутник «Венус», плод 12-летнего труда израильских и французских ученых, цель которого – отслеживать изменения окружающей среды в различных уголках Земли для более эффективной борьбы с глобальным потеплением. Арабские страны объявили, что отказываются использовать передаваемые «Венусом» данные. Но, по мнению Дидье Февра, наука возобладает над политикой, и обмену сведениями между учеными никакие запреты не помешают.
Компания «Arianespace», оператор ракет-носителей «Ариан», «Союз» и «Вега», предлагает свои услуги клиентам по всему миру. Только за год моего пребывания в должности директора Гвианского космического центра свои спутники от нас запускали представители Японии, Южной Кореи, США, Перу, Израиля, Бразилии, европейских стран.
По словам Дидье Февра, сотрудничество с Россией является неотъемлемой составляющей этой динамики. Международные санкции против Москвы, введенные в 2014 году из-за российского вмешательства в конфликт на Украине и аннексии Крыма, затронули различные сферы от экономики до культуры, но обошли стороной космос. Европейско-российское сотрудничество в этой области продолжается в том же русле, в котором было начато в 2007 году, говорит собеседник «Радио Свобода».
Гвианский космический центр большей частью финансируется Европейским космическим агентством и непосредственно 22 состоящими в нем странами. Партнерство с Россией представляет собой особый аспект нашего международного сотрудничества. Оно ведется в рамках соглашения, подписанного между Францией и Россией, и соглашения, подписанного между Россией и Европейским космическим агентством. От 2 до 4 раз в год с космодрома Куру производится запуск ракеты-носителя «Союз». Обеспечивают этот запуск порядка 300 российских коллег, приезжающих в Гвиану из Самары, где выпускают элементы этой ракеты. Трудности в отношениях России и Европы никоим образом не отразились на работе Гвианского космического центра. Российские коллеги продолжают приезжать и работать здесь, и наших клиентов политика тоже не затрагивает. Для примера, только в рамках европейской спутниковой программы «Галилео» ракета-носитель «Союз» использовалась уже 7 раз. Это еще раз демонстрирует, что политика никак не влияет на сферу космических разработок. Мы поддерживаем рабочие отношения с представителями различных стран мира. Не всегда речь идет о странах, у которых с Европой безоблачные отношения в политическом плане.
Последний запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру состоялся 18 мая. Следующий запланирован на март-апрель следующего года. 7 ноября планируется новый старт «Веги», а 12 декабря – «Ариан-5». Сегодня Гвианский космический центр обеспечивает более 15% всех рабочих мест крупнейшего по территории 90 тысяч квадратных километров, но крайне малонаселенного 240 тысяч жителей заморского региона Франции. На улицах гвианской столицы Кайены и третьего по величине местного города Куру иногда слышна русская речь. Благодаря активности космического центра приезжают сюда и туристы из многих других стран, хотя доминируют в Гвиане все же соседи из Бразилии и Суринама. Имидж французской Гвианы постепенно меняется, ведь в течение столетий в мире она была известна как совершенно дикая, покрытая на 95% джунглями и болотами местность, прозванная «зеленой гильотиной». Тропические лихорадки, тиф, сифилис в 17-18 веках тысячами морили здесь европейских колонизаторов, а в 19-20 веках каторжных заключенных и искателей золота. Со времен Людовика XIV во французскую Гвиану для обработки плантаций сахарного тростника и какао колонизаторы десятками тысяч привозили рабов из Африки. Сегодня люди африканского происхождения составляют более 70% населения французской Гвианы. Сегодняшняя Гвиана может гордиться достаточно высоким уровнем жизни. Как заморские регионы, департамент Франции, она пользуется всеми льготами и привилегиями, которые обеспечивает этот статус. Это, в частности, привлекает сюда нелегальных мигрантов из соседних Суринама и Гаяны, ныне независимых государств, бывших нидерландской и британской колониями. Однако уровень безработицы во французской Гвиане остается очень высоким, более 26%, что в том числе было поводом для мартовской акции акции протеста и массовой забастовки, после которых Париж выделил на развитие региона дополнительные 1,5 миллиарда евро. В конце октября Гвиану должен впервые посетить президент Франции Эммануэль Макрон, и с этим визитом местные жители связывают большие надежды. Наталья Коневская для Радио Свобода, Каена.
На этом мы завершаем информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы» за вторник, 3 октября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева. У микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте Радио Свобода, свобода.орг и на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.